Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас пришло время для наших бесед о душевном здоровье. Я рада представить вам гостя нашей студии, врача, нарколога, психотерапевта, психиатра Дмитрия Васильевича Деткова, кандидата медицинских наук. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Светлого радио Воскресенья».
Дмитрий Васильевич, мы продолжаем с вами тему. В общем, судя по отзывам от наших слушателей, тема такая достаточно наболевшая, а душевном, ну, даже не хочется говорить здоровье, а состоянии наших детей. Хочется считать, что наши дети здоровы изначально, хотя, судя по всему, они нездоровы уже от момента рождения, как это показывает практика. Ну, тем не менее, закончилась первая учебная четверть у ребят. В общем, время подвести первые итоги для родителей в первую очередь. Многие родители, столкнувшись с тройками в аттестате, начинают сами впадать в легкий невроз, чему подвергают и своих детей. И, в общем, поговорить о неврозах у ребят, у школьников сейчас, мне кажется, самое время. Действительно ли вот это вот состояние, ну, вроде на первый взгляд невинное, ну, там поругал ребенка за тройку, может постепенно вырабатывать у маленького человека какие-то неврозы?
Вы знаете, правильно вы заметили, что сначала у родителей формируются неврозы, потом у детей формируются неврозы. Уже показано, что неврозы могут развиваться, значит, как минимум в трех поколениях. Это дети, это родители, это бабушки и дедушки. Связано это с тем, что люди нервничают, люди не пытаются распознать, почему они нервничают, не пытаются найти к этому, в этом причину, просто пьют какие-то успокаивающие препараты. Вот. И эта аптечка есть уже во многих семьях. Вот. Для чего она пьется, никто не скажет, вот, но она просто есть. Значит, наборы разных травочек. Вот. Что говорит о том, что с уровнем тревоги люди не справляются. Но тем не менее, в семьях, значит, там, где семья неполная, где мать одиночка, конечно, нагрузка на такую маму, она гораздо выше, чем, да, если это разделяется и на папу, и на маму нагрузка. Вот. Плюс папа, как правило, ушедший из семьи, ну, просто так семья не распадается. Вот. Для этого есть какие-то причины, да. Вот. Почему счастье это закончилось. Так вот, если бы, значит, направляли такие пары сначала к психотерапевту, вот, потом к психиатру, а уже потом, значит, к судье для расторжения их брака, то, наверное, на самом-то деле процент разводов бы был не 70%, а гораздо меньше. Вот, потому что папа нервничает, да, мама его понять, принять не может. В обратную сторону эта же ситуация идет. И вот они начинают, вроде, родители-то тут и не виноваты, но, значит, в своем раздражении, в своем непонимании, в своем эгоизме, это тоже надо говорить, значит, доходят до того, что наговорят друг другу много разных вещей, значит, начинаются уже обиды, которые не прекращаются, вот, простить тоже не умеют, и, значит, все это дело сказывается на ребенке. Достаточно травматично, несколько же кризисных периодов, не только подростковый возраст, кризисный период, и первый класс это тоже кризисный период, и 3-4 года это тоже кризисный период.
И вся наша жизнь,
да, нескончаемый кризисный период. А так вот, детишки, они впечатлительны, они уязвлены, помимо того, что у них свои страхи, у них еще добавляется страх того, что, значит, папа ушел, вот, и был такой невроз вот в моей практике, когда мальчик по 50, по 100 раз в день у мамы спрашивал после развода с отцом, а ты меня любишь, а ты меня не бросишь, вот, одно и то же, а ты меня любишь, а ты меня не бросишь. Вот, я думаю, что она уже пожалела много раз, что она не сохранила эту семью, потому что, ну, парня довели до невроза. Вот, а во всю эту ситуацию могут вмешиваться еще и бабушки и дедушки со своими неврозами, со своими претензиями, да что он у тебя такой худой, вот, да ты его плохо кормишь, наверное, вот, да что он у тебя одет не так, вот, да что он у тебя, значит, не в ту секцию ходит, не в тот кружок, да что он у тебя хуже всех, вот, то есть сразу, значит, невротизируют, убирают желание общаться с ними, да, вместо того, чтобы, ну, похвалить и принять во внимание, что все-таки мама с папой они главные, и, ну, воспитание детей, да. Вот, и, в общем-то, неплохо уж, раз они отвечают за ребенка, чтобы они дальше отвечали за этого ребенка. А добрые советы, конечно, не помешают, но добрые советы, не придирки, не добавление комплексов. Вот. А первая четверть, она что показала? Она показала, что неврозов стало как минимум не меньше. Вот, что детские неврозы не увеличиваются, и вообще, значит, невроз – это же только часть того континуума, да, тех болезней, которые называются пограничное психическое состояние между нормой и патологией. Вот, то есть патология, тяжелые заболевания, это биполярное расстройство, это деменция, это шизофрения, это психопатия, вот, и норма. Ну, понятие нормы здесь же оно разное. В условиях спокойствия одно понятие нормы, а в условиях мобилизации другое, понимаете, в условиях мобилизации там, и войны это еще более да, напряженно, а в условиях того, кто родственники оказались в военном, ну, непосредственно втянуты в военный конфликт, а выполняющие свои воинские обязанности, это уже еще одно состояние, то есть это напряжение такое нескончаемое. Да, но можем ли сказать, что они там ненормальны? Нет, не можем. Потому что мать, жена, сестра, да, они за своего сына, брата, мужа, они переживают. Это абсолютно нормальное состояние, их сердце настроено на него, на этого родственника. Вот, и это помогает ему остаться живым, помогает ему выжить, помогает ему не потерять смысл жизни, потеряет ему даже, когда он, может быть, будет терять сознание себя, значит, приводить в это сознание, поможет ему там доползти, дойти до своих и так далее. Что, ну, это любовь, это, а внутри у человека напряжение, это дискомфорт. Вот поэтому оно такое психическое здоровье, оно разное на самом деле. Не случайно говорят, что очень сложно найти здоровых, да, надо хорошенечко пообследовать и что-нибудь у человека найдем. Вот. В группу пограничных расстройств именно у детей входят еще и тики, их очень много, значит, и глазки дергаются, значит, и мимическая мускулатура дергается, вот, заикание, логоневрозы тоже большое распространение имеют, вот, НРС бывает и до 10, и до 11 лет беспокоит, да, даже бывает НКПРС. Вот, то есть неврозы у детей отражают ту ситуацию в целом, которая есть в обществе. Как люди выражаются, вот так и дети будут выражаться, только еще более утрированной формы, да. Допускают родители нецензурные выражения в семье, значит, это и услышится и у детей, и в школе это услышится. Вот, умеют родственники сдерживать себя, ну, хоть в чем-то, да, умеют договариваться, ну, и дети будут договариваться, по крайней мере, пытаться, или выпускать тут же, что хочу, то говорю, хлопать дверью там, или ломать посуду, вот, и дети тоже это видят, дети это все считывают, вот. Определение понятий невроза, их несколько, и здесь надо сказать, что наша страна, да, внесла большой вклад в изучение неврозов, вот, очень хорошее определение, значит, Владимира Николаевича Месищева, о том, что невроз – это неэффективные способы, которые ищет личность для того, чтобы преодолеть противоречия между собою и окружающей реальностью. То есть несоответствие между желаниями и окружающей действительностью. Вот. В такие моменты, как нереализованные планы жизненные, нереализованные цели, невознаградимые потери – вот, крах какой-то, то есть человек не может это принять, и развивается невротическое состояние. Вот, просто у ребенка в силу незрелости нервной системы, значит, такие вещи, они еще более явно выглядят, вот, и особенно за счет соматизации. Вот, при неврозах у детей мы почти всегда найдем связь со стрессовой ситуацией. То есть что? Вот развод с родителями, вот какая-то конфликтная ситуация, да, в школе со сверстниками, в семье какая-то конфликтная ситуация. Мы найдем проявление нарушения сна, вегетосудистой дистонии, то есть у ребеночка может болеть живот в этот момент, он может кашлять, у него может что-то болеть в грудной клетке, болеть голова, да, то есть вот, вот эти симптомы, как терапевты их называют, функциональные. Вот. Мы найдем отражение в том, что человек чувствует тоже этой стрессовой ситуации, то есть ребенок будет негативно или крайне ярко отреагировать на напоминание об этой ситуации. Вот. Мы найдем навязчивые мысли об этой ситуации. Ну и, собственно говоря, критику, то есть человек в состоянии вот, пограничного расстройства, в состоянии невроза, он понимает, что с ним что-то не то, да, что болит голова, и надо эту головную боль убирать, что, значит, болят суставы, надо тоже эту боль убирать в суставах, вот, что трясет, и надо с этим что-то делать, да, человек может пораздражаться, понервничать, но в этот момент, наверное, лезть к ребенку не надо, вот именно в этот момент воспитывать его не надо, надо дать, чтобы пар вышел из головы, вот, и тогда можно разговаривать. Но, тем не менее, да, ребенок поймет, и у него, может быть, будет чувство вины, что он как-то вел себя не так. Вот. Также один из основателей психоанализа, Фрейд, говорил про невроз, что это чувство несостоятельности, это уход от реальности. Уход от реальности в те моменты жизни, в тот период, когда было хорошо, когда было счастливо. Ну, это в детство, вплоть до регрессов. Невроз уходит до регрессов. Вот, что человек реальность не принимает, не хочет принимать. Вот. Вместе Адлер, Фромм, значит, ну, изучали, и такой термин вышел, как комплекс неполноценности. Один ввел термин комплекс, другой неполноценность, и получился вместе комплекс неполноценности, да, перед жизнью. Но надо сказать, что комплекс неполноценности, он может быть, но преодолением его, то есть грамотным его преодолением, человек может стать еще сильнее. Понимаете, то есть может уйти в невроз и дальше заработать себе кучу заболеваний, а может преодолеть. Ну вот, пример, значит, персонажа Ганса Христиана Андерсена, гадкий утенок, значит, со своими комплексами, который их преодолевает, значит, да, я гадкий, пытается, значит, идти, пытается сотрудничать с другими птичками, и в конце концов находит замечательных, красивых птичек, ну и, собственно говоря, сам оказывается ими, вот. А мог бы так и просидеть где-то в пещере, где-то далеко, но он вышел, понимаете, то есть вот комплекс полноценности иногда так преодолевается. Вот, Адлер также говорит про то, что комплекс неполноценности и вообще, что невроз – это результат, такой закономерный результат пассивного изнеженного стиля жизни. У детей, значит, которые воспитаны на эгоцентризме.
Ну, не привыкшим к внешнему миру.
Не привыкшим, но с большими притязаниями. Хотят-то много, желалок-то много. Вот. А сами-то лежат на диване. То есть девочка в детстве пролежала на диване, подростковый возраст пролежала на диване, да, и тут ей надо учиться, тут ей надо работать, вот. Ну, ладно, если дистант какое-то время будет спасать, а потом же все равно столкновение с реальностью, вот, и та самооценка падает, и возникает заниженная самооценка сегодняшнего дня. Сегодня, да, у нее формируется комплекс неполноценности перед этими всеми состояниями. Вот. Гарбузов тоже давал, ну, это наш уже отечественный неврозолог, хорошее определение, что это тотальное чувство неудовлетворенности. Из-за того, что человек не изучил свою природу, отошел от своей натуры, погнался за другими, за какими-то кумирами, за какими-то идеалами, вот, а эти идеалы совершенно не соответствуют его темпераменту, его способностям, его натуре. Вот. Ну, например, человек интровертированный, вот, ну, умный, но интровертированный, он начинает насмотреться на московских кривляющихся шоу звезд и начинает им в чем-то подражать, вот, или завидовать. Вот какая у них жизнь-то веселая, понимаете. А вот, ну, возможно, у нас жизнь другая здесь, на Урале. Да, и большинство людей, наш темперамент, он закрытый, и дети тоже, они закрытые. Вот, но это, ну, зато внутри, какой характер. Я помню, читал Чехова, как он написал про посещение Екатеринбурга, какие здесь люди сильные, вот, прямо страшные, страшно на них смотреть. Такое впечатление, что они сделаны на литейных заводах в присутствии механика, а не акушера-гинеколога, понимаете? Люди-то совершенно другие, потому что и детишки, вот они более закрытые, да, вот они такие, таких надо развивать. Сейчас что происходит? Сейчас детишки хотят стать, значит, звездами, шоуменами, значит, блогерами, да, тех профессий, в которых, ну, работали их родственники, деды, прадеды, в которых они, собственно говоря, реализуются, да, вот, они их не хотят приобретать. Вот это и есть такие завышенные притязания и формирование невроза, когда в семье все работали, а вот дети не работают. Большая проблема сейчас с этим. Вот. И у таких детишек, у них, ну, их даже можно назвать слабыми, вот, потому что их адаптируемость, их адаптированность очень низкая, и голова просто заряжена комплексом неполноценности и страхом перед реальностью, потому что с этой реальностью они не соприкасались. Вот, от этой реальности их оберегали. Все им дали воду в квартиры, им дали тепло, им дали электроэнергию, вот, им дали изобилие продуктов, значит, им все дали, и кто-то защищает, и кто-то оберегает, да, вот, то есть от реальности они вот, ну, очень далеки, до 18, до 20 лет. А термин адаптивность включает набор врожденных и приобретенных свойств, которые помогают ребенку адаптироваться к внешней среде, к действительности, вот. И адаптированность – это вот именно набор его свойств, какие у него есть. То есть это умственная потенция, умственное качество, способности, это физические данные. Вот, без здорового тела тоже далеко не уйдешь. Это уровень энергии, это его уже какой-то жизненный опыт, который помогут ему, значит, занять свое место в этой жизни, вот, занять свое место под солнцем. Ну, а если этого не происходит, то формируются неврозы, различные варианты. Вот один из вариантов невроза, он называется неврастения, ну или неврастеники термин, когда ресурсов личности, силу личности не хватает для того, чтобы соответствовать требованиям реальности, требованиям, которые предъявляются. Но здесь же еще требования в каждой социальной нише, в каждой профессии, требования же разные. И, собственно говоря, из-за того, что амбиции достаточно высокие, человек оказывается там, где к нему предъявляются очень высокие требования. Вот. И сил не хватает, и возникает, опять же, чувство неполноценности и уход от реальности в сторону болезни. То есть человек как бы говорит, вот у меня есть болезнь, вот болезнь вот, виновата, да, болезнь виновата, окружающие виноваты, вот, люди окружающие виноваты, родители, педагоги, а я вроде как ни при чем, вот я спрятался за болезнью. Это такое чувство, мучительное чувство несостоятельности, неуверенности в себе, опять же, при столкновении с реальностью. И у неврастении выделяют несколько стадий, ведь сначала этот человек увидел цель, говорит, все, замечательно, все, я обязательно достигну, у меня все получится, вот, высшее образование, там, без проблемы, да, бизнес создать без проблем, вот. И первая стадия, она так гиперстоническая, когда вроде сил много, все хорошо, вот. А потом, значит, стадия идет уже раздражительной слабости, вот, а потом уже тотальной слабости. Вот. Может быть, и с этим связано, что в начале года, в первой четверти детей в секции в разные набирают. Вот. Набрали 20 человек, и даже уже тренеру не может он не записывать, у него уже списки все переполнены. Вот. А к концу года там 2-3 человека останется. Ведь в том числе и с этим, что вот много целей, якобы много сил, а потом все меньше, 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 меньше сил. Да? То есть распределить эти силы не смогли. И в симптомах неврастении обязательно можно найти подавленность, депрессию, настроение плохое. Можно найти тревогу, ипохондрию. Ипохондрия – это когда человек зацикливается уже на своих болезнях, на своем то, что болит голова, да, болит спина, вот, болит шея. Вот, начинает информацию мониторить в интернете, но только устрашается эта информация, этих примеров, которые там есть. Вот, у него обостряется вегетососудистая дистония, прямо очень много симптомов, и, значит, нехватка воздуха, значит, и головокружение, и дурман какой-то в голове может быть, да, и, значит, нарушение внимания, слабость, раздражительная слабость, это тоже такой постоянный симптом неврастении, который вынуждает человека, собственно говоря, отказываться от тех планов, которые у него были, от тех планов, к которым он шел. Но неврастеники, значит, это все равно трудяги, то есть они трудятся, они из себя выжимают максимально, ну, то есть как узнать-то, что сил уже недостаточно? Это выжать из себя максимально, что называется, в машине на газ нажать по максимуму, да, и тогда увидишь, как бы, машина на что способна. Вот. И также и тут, то есть они все, они газ-то максимально себя выжимают. Более того, они из окружающих тоже этот газ выжимают, то есть и на других как бы тоже, что давайте, давайте, давайте. Вот. Неврастеник же, как правило, говорит, что я сделаю лучше всех, вот. Другие все равно не так сделают, поэтому лучше я буду это делать, чем кому-то поручать. Согласен, что в какой-то степени это так, что сразу окружающие так делать не будут, но для неврастеника это не совсем правильно. Такая гордыня, что другие так, как он, не сделал, потому что он потихонечку сгорает. Следующий вид невроза, истерический невроз, также он очень распространен в популяции. Вот. Он формируется от такого эгоцентрического стиля воспитания. Из-за того, что ребенка садят на трон, и этот стиль воспитания называется кумир в семье. То есть ребенку буквально поклоняются, все желания его выполняются, вот, капризы выполняются, и уже, ну, в 5-7 лет, в общем-то, видно таких детишек. Вот, какие они капризные, они не знают слова «не хочу», они знают только слово, не хотят знать слово «надо», они знают только слово «дай». Ну и в случае отказа, значит, это будут истерики, это будут реакции на то, что им чего-то не дали. Они же привыкли это брать. Вот. Стыда перед окружающими, как правило, не наблюдается. Вот. Не только в этом возрасте, но и в более старшем возрасте. Эти люди, они любят быть в центре внимания. В центре внимания в садике, больше всего внимания воспитателей. Вот. В школе любят быть в центре внимания, но совершенно не терпят критики. То есть малейшая критика вызывает вот эти самые симптомы истерические. Симптомы истерические, что, какие могут быть, какие виды есть? Это амнезия, человек что-то не помнит. Вот. Это фуга, когда человек выполняет вроде привычные действия и целенаправленные действия, а потом не помнит, как он это выполнял. Это различные двигательные расстройства, когда повисла рука, повисла нога. Вот. Когда конвульсии, рука, нога трясется, особенно когда говоришь снова про школу, еще больше начинает нога трястись. Ну или про какое-то событие, которого хочется избежать. Вот. Это нарушение чувствительности. Значит, тут не чувствую, там не чувствую. Тоже в области ноги, в области руки что-то не чувствую. Ну и, собственно говоря, большой спектр разных симптомов, такие как кашель, такие как головная боль, такие как боль в животе, такие как анорексия, такие как тошнота, такие как рвота, температура, истерическая температура. Вот. То есть организм на самом деле может смодулировать любой симптом. Как это происходит? Ребенок заболел, ну, реальным гриппом. Вот. Температура, значит, родственники тут же начинают прыгать перед ним, говорят, да-да, все, значит, мы тебе все внимание уделим, все для тебя будем делать. Ну и, конечно же, это приятно. Лежишь в школу, не надо, лежишь, значит, за тобой все ухаживают. Мозг, безусловно, это запоминает. Вот. В следующий раз, когда вот совершенно не хочется, подсознанию совершенно не хочется в школу, оно выдает такой же симптом, как температура. Вот. То есть подсознание научилось, вот подсознание знает, что вокруг тебя будут все бегать, и тебя освободят от тех трудностей, которые тебе предстоят. И все, возникает истерическая температура. Еще истерию называют симптомом врачебной справки. То есть это освобождение от чего-то, это больничный лист от чего-то как бы не хочется. Организм, значит, делает так, чтобы, ну, пофилонить.
То есть достаточно легко научиться управлять своим организмом?
Да, только в другую сторону.
Выгодную
идею. Не в ту сторону. В нужную сторону тяжело, как вот Николай Кузнецов, да, который не чувствовал боль, когда ему убирали осколок, когда он выполнял спецзадание на Украине, вот. Такое сделать очень тяжело. Это нужны годы формирования воли. А вот чтобы сделать истерическую температуру, истерический кашель, вот, или боль в спине истерическую, то тут много не надо думать. Тут организм сам. А родители, они, наоборот, пишут жалобы на педиатров, когда педиатр говорит, я вижу у вас температуру, но я не вижу интоксикации. Я не вижу лихорадки. Вот. Горло спокойно, зев спокойный. Вот. Сердце спокойно. Вот. Идите в школу. Родители протестуют. Они говорят, ну как, ну же ребенка температура, вы что там издеваетесь, давайте лечить. А что тут лечить? Ну не знаем температуру, вы же врачи, вы же лечите. А врачи говорят, мы ничего не находим, кроме температуры. Вот. И когда родители становятся на сторону врача-педиатра, то они выигрывают. Они прекращают вот эти манипуляции подсознания со стороны ребенка. А если они становятся, ну как правило, они становятся на самом-то деле на сторону своего чада, то они подкрепляют этот истерический кашель, истерическую температуру, истерические колики и так далее. Когда ребенок должен пойти, знает, что, ну, как правило, знаете, это мама и бабушки, они вот поддерживают ребенка, а папа, как правило, поддерживает педиатра, да. Сказали, надо идти, все, вставай, пойдем, ничего не знаю, значит, сам не пойдешь, на машине увезу. Вот, то без папы, без отцовства, да, вот мама и бабушки им как бы, они жалеют, они как раз создают эти изнеженные стили воспитания, и от изнеженных стилей воспитания, от того, что ребенок такой, значит, звезда, кумир в семье, формируются вот эти вот истерические реакции. Ну и, собственно говоря, и дальше, и во взрослом возрасте будет то же самое, будут все виноваты, вот, во всех твоих неудачах, претензии огромные. Вот, претензии должен кто-то удовлетворять. Вот. И в 3, в 5, 7 лет, вот уже в садике, ну, если в садике не ходил, то в школе, суровая действительность, начнет, даже не суровая, просто обычная, это ее так называют, суровая, обычная действительность, значит, в лице воспитателя, в лице, значит, учителя начальной школы, начнет противостоять, значит, этим выходкам, этим попыткам привлечь на себя всеобщее внимание. Одна пациентка, значит, которая научилась читать и писать уже в 4 года, английский она начала тоже изучать в 5 лет, ходила уже в кучу кружков, вот, то есть была лучше всех подготовлена, и поэтому пошла в первый класс школы, вызывала очень большое одобрение и восхищение у учительницы, то, что она такая умная, ее посадили на первую парту, ну, мама попросила на первую парту, и она своими бантами закрывала целый ряд. Ну, как бы говоря, ну, это так, что на них там обращать-то? Ну, вот я тут звезда, на меня надо смотреть. Вот. И вот действительность, рано или поздно, вот если неврастенники вызывают сочувствие такое, то есть видят, что они что-то стремятся, но как бы у них сил не хватает, да, вот они сидят, у них, значит, ноги болят, спина болит, там, да, шея болит, голова болит. Вот, ну, видно, что человек-то старался. То истерики-то вызывает как раз к раздражению. И учительница разочек-то девочке сказала, значит, что ты уже помолчи, ты уже надоело, дай другим-то дай сказать. Вот другим-то дай ответить, хватит уже якать-то. Вот, девочка заболела, у девочки поднялась температура. Все. Конечно же, да, учитель виноват, значит, разговаривать, претензии учителю, что довел нашего ребенка до болезни. Вот. А то, что они сами, собственно говоря, довели нервную систему до такого состояния, то есть мамы, там, да, бабушки этого не понимают. Вот. Извинились, конечно, там учительница принесла извинения перед девочкой, но все равно во все моменты, как только можно было избежать учебы, там физкультура ей не нравилась, да, то возникала снова температура. И можно было на основе этой инвалидной реакции, сделав себя ребенком с ограниченными возможностями, значит, никуда не идти, ни в какую школу. Вот. Еще один вид невроза – это невроз навязчивых состояний или обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. Вот. Формируется тоже в раннем детстве. Есть просто страх, а есть навязчивый страх, который называется фобией. Так вот, здесь у маленьких детей младшего возраста, младшего садичного возраста, у них возникает страх, такой навязчивый страх темноты, навязчивый страх вот этих страшных персонажей из компьютерных игр, из мультиков. Вот. То есть, собственно говоря, может быть, его и не было бы, этого страха, но насмотревшись, и кажется, что это уже все, это вот прямо в квартире у тебя летает, на улицу выйдешь, значит, это все летает, да просто из холодильника на тебя выскочит, да просто из-под кровати на тебя выскочит, вот, то возникают вот эти неврозы и навязчивые страхи. А ближе к школе ребенок услышал уже про смерть, услышал про болезнь, появляются страхи болезни смерти, что может родители потерять, родители могут умереть. Вот. В младшем школьном возрасте дети могут навязчиво бояться наказания или порицания со стороны взрослых. Вот что их наругают. Вот. Ну, это может быть нормальный страх, но когда очень сильно это переходит в страх, там, в трепет какой-то. Вот. Девочки на основании этого страха боятся в школу опоздать, вот именно в этом возрасте. Старшим того уже не так боятся, а в этом-то возрасте боятся. А в подростковом возрасте какие навязчивые страхи могут быть в структуре ОКРа? Значит, это страх межличностных отношений, страх, что засмеют. Вот, была у меня пациентка, ну, девочка вышла к доске отвечать, значит, как-то не так ответила, учитель так с юмором отреагировал, и весь класс засмеялся. Все, девочка убежала, 3 месяца в школу не ходила. Вот так вот подростки могут реагировать. В первом классе это так не отреагирует, понимаете. Ну, и взрослый человек как-то по-другому. Вот подросток может так и реагировать. Вот, страх оказаться в неловкой ситуации. Вот. И так как эта мысль, навязчивая мысль крутится, то она только усиливает страх. Вот. И случаи, когда перестала ходить, например, в школу в 14 лет, и так и все она, все учится, ей 20 лет, ее как-то переводят, и вот она никак экзамены не может сдать в школе. Как раз вот из-за того, что начались в подростковом возрасте навязчивые страхи, вот, которые уже начинают в паранойю со временем переходить. Раз не пришла в школу, два не пришла в школу, три не пришла в школу, скажут, а потом начнут смеяться, скажут, вот какая-то дурочка тут пришла, прогульщица пришла, и все, и раз за разом это прямо переходит в года. Такие случаи были в практике. Ну и второй компонент, помимо навязчивых страхов, навязчивых мыслей, второй компонент невроза навязчивых состояний, это, собственно говоря, компульсии, это ритуалы. Ритуалы, которые человек делает, чтобы справиться с тревогой. Вот. Ну, посидеть на дорожку, вот, например, постучать по дереву 3 раза, вот, прогнать кошку обязательно.
То есть то, что мы называем суеверием.
Да, то, что мы называем суеверием. Вот. Ни в коем случае не выйти на 13 этаже, проехать его, выйти на 14 этаже мешает. И это, понимаете, это же всю жизнь человека сопровождает. Вот. Или, помню, у маленькой девочки вот что-то там мама, ну, зашли в дом, и она говорит, ну, потопа от грязи, та потопала от грязи, все, и стала топать и от грязи, и не от грязи, и летом, и осенью, вот это в ритуал, то есть снять тревогу, вот это превратилось в ритуал, то есть девочка такая вот топала уже очень много времени. А вообще ритуалы-то они берутся, они откуда берутся, это же известно, там, это из таких шаманских, там, языческих обрядов. Вот, когда потрясти бубном, там, попрыгать, вот, помогало снять какие-то напряжения, помогало снять какую-то тревогу. И эти ритуалы, они перешли и к современному человеку. Безусловно, лечить невроз навязчивых состояний тяжело. Да все неврозы тяжело лечить, вот, потому что эти люди считают себя здоровыми, эти люди... Вот, недопонимают вообще, что такое, откуда у них возникла эта боль в спине, откуда у них это возникла боль в животе, вот, почему им не хватает воздуха, они же идут не к профильному специалисту, не тому, кто занимается психикой, а головой, они же пойдут вот, там, к кардиологу, они же пойдут к мануальному терапевту, напряжение, да, что к массажистам пойдут, еще каким-то смежным специалистам, да, но напряжение, возникающее с головой, оно будет все равно возникать, приводить вот к этой, к невростении. Собственно, современный человек с его огромными претензиями, огромными амбициями, да, он, даже если он не истерик, но он попадает с большой вероятностью в группу неврастенников, потому что хочется всего, всего пострела, хочется всего. Вот. И здесь наблюдение такие, что человек, который обладает, как вот с неврозами бороться, человек, который обладает верой, он может рассуждать так. Вот та реальность, которая, действительность, которая не устраивает обычного человека, христианин скажет, ну, а меня устраивает эта реальность, понимаете? Вот в этой реальности все ясно. Победил Господь Бог, вот, победил своим воскресением, да, значит, победил своим бессмертием, да, и все мы бессмертные, понимаете, и это действительно все эти испытания, они временные, они все пройдут, да, и за это будет награда и воздаяние. Вот ответ, да, той действительности, которая может, значит, приводить к неврозам. Дальше, вот эти нескончаемые потребности, да, то, что не получается, а рано или поздно любой человек попадет в такую ситуацию. Вот, чем выше уровень, тем больше сопротивления реальности. Он скажет, ну, Господь Бог, я все сделал, что от меня зависит, но дальше я смиряюсь, вот. Если тебе надо, то пусть оно так будет, понимаете. И тоже он избежит невроза, с радостью избежит, значит, псориаза, нейродерматоза, значит, инфаркта, инсульта и много чего избежит, когда так скажет.
Дмитрий Васильевич, а вот все-таки как, ну, далеко не все, я понимаю, что родители пойдут к врачу, столкнувшись там с истерикой у своего ребенка, что он там ревет без причины, кричит без причины. Пытаются лечить, а как-то вот компенсировать это состояние ребенка в домашних условиях. Конечно, на первый взгляд кажется, нужно начинать с себя, но мы понимаем, что начинать с себя это намного труднее, исправлять свои неврозы в семье. И родители начинают всячески, да, ребенка лишать его то одного, то другого, говорить. Ну, считая, что это на благо ребенку, значит, ограничивать там в играх, в телевизоре, в общении с друзьями, что, значит, это тебе вредит, это тебе идет в ущерб. И мне кажется, они тем самым еще больше вводят ребенка в какой-то невроз. Вот в домашних условиях, как вообще нужно, что нужно сделать в семье, что изменить, ну, помимо собственного невроза, чтобы как-то немножко компенсировать это состояние ребенка?
В такой бытовой обстановке, если это произошло в магазине, ребенок истерит и кричит, что ему надо обязательно купить вот эту мороженку, а родитель уже понимает, что сегодня сладкого съесть много уже ребенок потребил, вот, но все равно это на обществе, где-то на публике. Вот, можно, конечно, если он знает, что, опять же, если он с папой, и папа, что ему не купит, то эта истерика будет совсем недолгой. Ну, бесполезно, знает, что там...
Злой полицейский,
не пробьешь этого злого полицейского, да, при маме, значит, ну, или первый раз такая ситуация возникла, надо шепнуть на ушко, значит, мы с тобой дома обязательно поговорим, вот, я куплю, но мы поговорим с тобой, и тогда эту ситуацию не оставлять. Действительно, ну, купить, как есть, чтобы уж эту истерику-то убрать, такое психомоторное возбуждение. А потом, значит, дома все-таки поговорить и сказать, слушай, ну, я вот выполнила твою просьбу, ты сейчас выполни мою просьбу и внимательно меня послушай, да. В следующий раз, когда ты будешь так кричать, вот таким способом пытаться получить мороженку там, или какую-то шоколадку, вот, я на это реагировать не буду, и ты уже, пожалуйста, на это не обижайся, вот, ты знай, вот, или выполни сейчас мою просьбу, вот, прибери у себя в комнате, да, значит, помой посуду, то есть выполни мою просьбу, то есть не просто игра в одни ворота идет, а, ну, что, я выполнила твою просьбу, ты выполни, пожалуйста, мою просьбу, да, и так делай, вот, а по поводу покупок, то я буду все-таки старше, я считаю, что там у тебя может заболеть горло, и я могу тебя в этом ограничить. Но ребенок в этот момент все-таки сопротивляться не будет, да, он уже получил свою мороженку, да, он все-таки это будет слушать и будет настраиваться на волну мамы или папы. Но папа также такой же может разговор провести. Ну, а дома, смотря чего лишать, то есть если сразу, конечно, насколько, ну, про что мы сейчас говорим? Мы, наверное, сейчас больше все говорим про гаджеты даже.
Да,
что отобрать? Компьютеры, игры, соцсети, значит, ползание по всемирной паутине.
К сожалению, книгу ребенка сейчас отобрать как-то очень сложно. Мы бы с радостью ее дали, но ребенок книгу не берет.
Да. Потом приходится переводить, что читали в гаджетах что-то, начали читать книги, говорю, все замечательно, пусть читает книги. Ну, телефон забрали, что делать, еще все лето читает книжки. Такое тоже получается. То есть ради чего, да, ведется, ради чего? Просто там устать, покричать, ну, наверное, нет. Просто выплеснуть свои неврастенические эмоции маме, которую она накопила на работе, на ребенка, ну, наверное, тоже. То есть цель-то чуть-чуть другая, да, цель это создать у него условный рефлекс, правильный условный рефлекс. Вот, и поэтому объяснение, что, ну, да, вот, мы у тебя, значит, нам не нравится твое лежание на диване, твое сидение, значит, в гаджете. Вот, в гаджете ты, например, сидишь, а если у тебя сетевой город или УЧРУ, то сидишь на компьютере, как минимум мы видим, что ты что-то там делаешь на этом компьютере, да, что-то там не завершаешь, не смотришь какие-то видосики, да, наушники ты снимаешь, вот как-то так, чтобы ребенка подготовить, ради чего. Ну и дальше обоснование, что, извини, ты меня слышишь 10-го раза. То есть, ну, я тебя прошу убрать обувь, убрать за собой, значит, посуду, а ты слышишь меня 10-го раза. А мне твой гаджет мешает, и по этой причине, да, то есть я ограничиваю его использование. Вот, то есть ради чего ж. И тем более, наверняка у ребенка уже будут проблемы со зрением. Также можно будет, ну, обосновать, аргументировать. Сейчас поколение Z любит, когда им аргументируют. Причем они знают о своих правах, но не знают об обязанностях. Но тем не менее, что вменять их в обязанности путем аргументации, что у тебя сниженное зрение, поэтому извини, там, да, ты вот с 3 до 5 ты занимаешься на компьютере, другое время ты ни в гаджете, ни в компьютере не сидишь. Но если есть у родителей такая возможность так ограничивать. Но если идут уже прямо компьютерные игры, тут еще быстрее надо на это на все реагировать, чтобы не сформировались различные неврозы и расстройства личности.
Ну да, зависимость – это вообще отдельная, наверное, большая тема. А вот отдавая ребенка в школу и стараясь, значит, бороться с его излишними погруженностями в соцсети, компьютеры и прочее, и родители еще предпочитают отдать ребенка во множество всевозможных секций. Там, драм-кружок, кружок по фото. Насколько это, может быть, палка о двух концах?
Ну, палка с одного конца, что это забота родителей, и мы, конечно, таких родителей понимаем, это хорошие родители, это заботящиеся родители, это не асоциальные родители, это родители, которые хотят сделать из ребенка человека. Вот. Ну, а второй конец – это посмотрели ли они на его способности, на его возможности, оставили ли время для отдыха. А если время для отдыха не остается, вот, если идет дикая нагрузка, перегрузка, то как раз в этом возрасте формируется неврастения. Вот, заставили его много чего делать, а возможности-то у ребенка для этого нет. Вот, если вводить плавно, это одно, но все равно должно быть время у ребенка для отдыха.
Ну, тут вот действительно подтверждающий, вот я вижу, у меня вопрос от слушателей один был. Ребенок пошел в 1-й класс, плюсом пошли на карате ребенок хотел сам. Неделю назад начал реветь во сне, хныкать, стал лунатить, дошло уже до энуреза. Понимаю, что перегруз нервной системы, днем все нормально, хотя и не такой активный, как раньше. Убрали карате, ограничили гаджеты и телевизор. Чем еще можно помочь, спрашивают родители.
Ну, понаблюдать, в общем-то, все сделали правильно. Но другое дело, значит, не получится же из одной стороны в другую сторону, да, и убрали, значит, и карате, там, и секцию убрали, да, и не получится ли вот тот пассивный, изнеженный стиль жизни у ребенка.
Да, кстати, не является ли это вот как раз-таки манипуляцией ребенка в отношении родителей, что вот придуманная температура из той же серии.
Истерическая температура. Да, может, конечно, являться манипуляцией, но все-таки карате, насколько я понимаю, они занимаются 3 раза в неделю, вот, дают нагрузки, соответственно, возрасту, но, да, ребенку ну, могут стукнуть, ему, может, конечно, это не понравится. Там как-то и тренера достаточно жестко разговаривают, вот, все-таки, может быть, сразу не отступать, не убирать это все, вот. Если, ну, я понимаю, родители убрали гаджет, значит, у них были какие-то основания, значит, ребенок их перестал слушать, перестал, значит, чувствовать, перестал быть в этом реальном мире.
А вообще понятие психосоматика, вот, о котором мы часто любим взрослые говорить, оно детям точно так же присуще, да, даже, может быть, исподволь ребенок так свою психику и настраивает, что в школу не захотел, заболел, придуманно.
Понятие психосоматики свойственно всем людям, вот, начиная с младенческого периода. Вот, психосоматика – это переход внутреннего конфликта, внутреннего напряжения, вот, перевозбуждения или, наоборот, запредельного торможения с психологического уровня на психофизиологический уровень, а потом на физиологический уровень. Вот. Есть у нас передний мозг, и передний мозг – это мысли, это наши желания, да, это наши, значит, планы, вот, это наша, значит, может быть, умственная жвачка по поводу каких-то проблем. Вот. Но, тем не менее, скажем так, такая забота о хлебе насущном. Вот. Но человек же может не только хлеб насущный, да, хотеть, он может быть и, там, и с сыром его хотеть, и с маслом хотеть, там, и с колбасой, много с чем хотеть. А вот. Поэтому эти переживания не усиливаются. Значит, второй уровень – это промежуточный мозг. Здесь в том числе расположены эмоциональные центры. И вот возбуждение в эмоциональных центрах, как и возбуждение от мысли, оно переходит уже на ось гипоталямо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Вот. И здесь уже вырабатываются стрессовые гормоны, которые могут приводить, например, к гипертонической болезни, да, к спазмированию сосудов головы. Но это взрослый может так сказать, что я чувствую, что у меня сосудики там спазмировались, а у ребенка в силу, значит, еще не раз, ну, нет таких знаний, да, и мышление конкретно образное, вот, то, или наглядное, то ребенок про это не может сказать, он просто будет жаловаться. Вот. В этом и отличие ребенка от взрослого. Но тот стресс, который на ребенка наваливается, и те, опять же, условия избирательные, которые ему создаются, ограждают, то и возможности впасть в психосоматику от того, что произошло резкое перевозбуждение мозга, гораздо больше. То есть при отсутствии обязанности, при отсутствии дисциплины, при отсутствии вот формирования силы воли, дети растут более избалованными, соответственно, значит, запас прочности у них меньше. И то, что мозг перевозбудится или перетормозится за счет каких-то факторов, которые раньше бы и не привели к таким событиям, вот, такие шансы есть. И дальше, что ребенок отреагирует уходом вот этого внутреннего конфликта, нерешенного конфликта, вот этого напряжения на уровень физиологический, он тоже достаточно большой. Но здесь же как раз, если психосоматику у взрослых ее рассматривают, то психосоматику у детей, ну там, ну, с ребеночком что-то случилось, температура, да, может быть, воспаление легких, может быть, пиелонефрит, да, то будут искать именно, ну, боясь его потерять, будут искать еще более усердно какую-то вот реальную физиологическую причину. Вот, не найдя, не поймут, скажут, ну да, наверное, плохо искали, наверное, надо еще раз поискать. И будут еще раз искать уже по другому кругу. Скажут, ну эти врачи что-то не нашли, пойдем к другим. В Израиль поедем, будем там.
Будет залеченный ребенок.
Да. Переобследованный, перелеченный ребенок, да, который кроме больницы ничего видеть не надо, не будет. И, конечно, для профилактики психосоматики, что девочке, что мальчику надо говорить, что вы справитесь, у вас получится, да, мальчику говорить, ты сильный, да, твое предназначение, ты защищай других, вот, будь защитником, вот, а не прячься за другие спины.
Дмитрий Васильевич, вот еще один вопрос, может быть, успеем на него ответить. Мы как-то больше привыкли к тому, что дети очень подвижные, активные, гиперактивные, угу. А вот слушательница спрашивает, ребенок рассеянный, как будто живет в параллельной реальности, что все у него медленно, все он забывает. Что делать в этой ситуации? Это повод уже обращаться к врачу или это вообще очень субъективный показатель, рассеянный ребенок? Что должно насторожить родителей?
Ребенок в себе, ребенок рассеянный. Здесь надо сначала посмотреть наследственную психопатологическую отягощенность, что были ли вот такие люди в родне, что, может быть, это не болезнь, это наследственный фактор. Вот такие вот, ну, флегматичные люди, да, какие-то...
Не всем же быть холериками.
Где-то, а и не надо быть всем холериком, передерутся же. в борьбе-то под солнцем, понимаете?
Это естественное равновесие в природе.
Да, конечно, конечно. Холерики же, они быстро зажигаются, но быстро и потухают, понимаете? А кто будет исследования проводить? А кто будет, значит, бытовые приборы делать? Кто будет о чем-то задумываться, вот, кто будет что-то создавать, это же, кто будет лечить, это же, вот, ну, собственно говоря, люди, которые пришли в эту отрасль и готовы в этой отрасли всю жизнь проработать, да, и холерик очень тяжеловато такому зажигающемуся и гаснущемуся, да, чем-то одним увлечься уже на всю жизнь. Вот есть же люди, вот увлеклись, да, и, как правило, это все-таки такой интровертированный, флегматичный темперамент, поэтому, наверное, нет смысла, надо именно смотреть на свою натуру, на свою природу. Вот, то есть посмотреть родственников, дальше посмотреть родовой анамнез, перинатальный анамнез, что там было, да, гладко ли беременность протекала, или какие-то факторы воздействовали, да, там, курение, алкоголизация, инфекции какие-то, вот, было ли наложение щемцов, значит, было ли ручное, значит, ручные манипуляции какие-то, обвитие пуповины, то есть вот посмотреть, что воздействовали какие-то факторы на период, в период беременности, родов, потом в раннем детстве был ли менингит, были ли какие-то тяжелые инфекции, вот, вирусные или бактериальные, которые могли на мозг повлиять, вот, часто как раз в этом причина, и, соответственно, такого ребеночка надо вовремя начать лечить, его рассеянность, его внимание, то есть его дефицитарность. Вот. И этот возраст, он достаточно благодарный, вовремя начатое лечение, оно помогает правильно сформировать нервную систему. Вот. Может быть, наоборот, тогда рассеянность от того, что его отдали, значит, во все возможные секции, значит, и вышивать, и петь, и, значит, и свистеть, значит, и прыгать уже, да, и 10 языков изучать. Сейчас мода пошла вот английский, а вот сейчас китайский, сейчас и китайский, значит, активно начали изучать. То есть детям стало же...
Английский сейчас уже не мод.
Не в моде, все, ну, по старинке в моде английский, а сейчас еще и китайский, то есть детям стало сложнее жить. Вот, родители еще не определились, но дети уже учат. Вот от этого у него вот перенапряжение возникло, заторможенность и рассеянность. То есть вот это тоже фактор может быть.
Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Я думаю, что мы еще, очень надеюсь, продолжим наши беседы о душевном здоровье, отвечать на вопросы слушателей в нашем эфире. Но в завершение, наверное, опять же напомним, куда могут обращаться наши слушатели. Хочется, чтобы вы немножко сказали о своей клинике. Следующая информация прозвучит на правах рекламы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Клиника Элизар Мед, вот, я работаю в этой клинике, частная врачебная практика, занимаемся вопросами охраны психического здоровья, вопросами лечения психических нарушений, и это неврозы в любом возрасте. Вот, больше всего кто с неврозами обращается, это и подростки сейчас обращаются с неврозами, и люди, которые ведут активный образ жизни, предприниматели, но в последнее время с неврозами обращаются люди, которые остро реагируют на новости, на спецоперацию, значит, на мобилизацию, вот, и родственники их тоже обращаются. Вот такие невротические состояния с депрессиями приходят на лечение, с когнитивными нарушениями, с деменциями, вопросы зависимости, да, вопросы зависимости, они тоже коррелируют с состоянием психики, личности, значит, нравственного выбора человека, то есть зависимости, наркомании, алкоголизмы, табакокурения, компьютерная зависимость, с компьютерной зависимостью стали заметно чаще обращаться. Вот, можно обращаться по телефонам 8-908-905-83-35 или городской номер 200-5502. Значит, адрес Главный проспект 46, ну, или Ленина 46. Вот, и, значит, сайт elizarmed.ru. Более подробную информацию можно увидеть на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Ну и мы очень надеемся услышать вас вновь в нашей студии, в эфире нашего радио. Я напомню, у нас в студии был сегодня врач, нарколог, психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук Дмитрий Васильевич Детков. И до встречи. Всего
доброго. Спасибо, Полина Борисовна. До свидания.